Глава 12. Королева подземной страны. Вошли двое подземных жителей, остановились у двери и низко поклонились. За ними появилась та, которую никто не ожидал. Дама в зеленом. Королева подземной страны. Замерев в дверном проеме, она обвела взглядом комнату и увидела все. Троих незнакомцев, обломки серебряного кресла, освобожденного принца с мечом в руках. Она побледнела. Джилл подумала, что так бледнеют от ярости, а не от страха. И на мгновение остановила на принце смертоносный взгляд. Но сразу же как будто смягчилась. «Оставьте нас», — приказала она подземцам. «Пусть нас никто не беспокоит, пока я не позову, иначе ему не жить». Гномы послушно затопали куда-то, а королева закрыла дверь и повернула ключ в замке. «Лучше тебе, мой принц?» — спросила она. «Твой припадок еще не наступил или уже кончился? Почему ты не привязан? Кто эти чужестранцы? Это они разбили кресло, единственное твое спасение?» Принц Риллиан вздрогнул, когда она заговорила. «И неудивительно. Трудно стряхнуть чары, держащие тебя 10 лет». Затем с заметным усилием он сказал: «Это кресло больше не нужно, сударыня. Сотни раз говорили вы мне, как глубоко вам жаль, что я околдован, и, несомненно, обрадуетесь, узнав, что чара разрушена навсегда. Наверное, вы в чем-то ошиблись, что-то сделали неверно. А мои друзья освободили меня. Сейчас, в здравом уме, я хочу сказать вам: во-первых, мне гнусен ваш замысел поставить меня во главе ваших подземных воинов, чтобы я мог ворваться в наземную страну и силой стать королем у тех, кто не сделал мне ничего дурного. Во-вторых, я, Риллиан, единственный сын Каспиана X, покидаю ваш двор и отправляюсь домой. Прошу вас выпустить нас из вашего темного королевства и дать нам охрану». Королева ничего не сказала, но мягко пересекла комнату, не сводя глаз с принца. Она подошла к небольшому ящичку, встроенному в стене, открыла его, вынула горсть зеленого порошка и бросила его в огонь. Огонь вспыхнул чуть ярче, и тут же комнату наполнило сладкое благоухание. Постепенно оно становилось сильнее и все больше мешало думать. Затем она взяла музыкальный инструмент вроде мандолины и начала играть. Столь монотонно, что через несколько минут звуки уже были не слышны. Но чем меньше их слышали, тем больше они лезли в голову и словно входили в кровь и тоже мешали думать. Поиграв немного, королева заговорила сладким голосом. «Нарния?» – спросила она. «Я часто слышала это слово от вашего высочества. Вы произносили его в беспамятстве? Дорогой принц, вы очень больны. Такой страны нет?»
«Это не так, сударыня», – возразил Грюм. «Видите ли, я прожил в этой стране всю свою жизнь».
«Вот как?» – спросила королева.
«Расскажите нам, пожалуйста, где же эта страна?»
«Наверху», – решительно начал Грюм, показывая наверх. «Но не скажу точно, где именно».
«Неужели?» – мелодично рассмеялась королева. «Наверху, среди камней?»
«Нет», – возразил Грюм, с трудом глотая воздух. «Это наземная страна».
«А что же это такое? Где это, как ты ее называешь, наземная страна?»
«Да что вы тут нас дурачите?» – воскликнул Юстас, с трудом боровшийся с колдовским запахом и звуками музыки. «Как будто сами не знаете. Это наверху, там, где над головой небо, солнце и звезды. Да вы сами там были, мы же вас видели».
«Помилуйте, мой милый друг», —
засмеялась колдунья серебристым смехом. «Я не помню об этой встрече. Да ведь мы часто встречаем друзей во сне, а сны у всех разные. К чему же спрашивать, помнят ли их другие?»
«Сударыня», — твердо произнес принц, — «я уже сказал вашей милости, что я сын короля Нарнии».
«Конечно, конечно, дорогой», –
произнесла колдунья так, как будто ублажала ребенка. «Конечно, ты король своих воображаемых стран».
«Но мы там тоже были», – подхватила Джилл. Она была сердита, потому что чувствовала, что чары действуют на нее все сильнее.
«Ты, конечно, тоже королева Нарнии», – насмешливо произнесла колдунья.
«Ничего подобного», – сказала Джилл, топнув ногой. «Мы пришли из другого мира».
«Ну, эта игра еще интереснее», — заметила колдунья. «Расскажи, душечка, где этот мир? Что за корабли и колесницы ходят между вашим и нашим миром?»
конечно, многое тут промелькнуло в голове у Джилл. Экспериментальная школа, родной дом, радио, кино, машины, самолеты. Но они припомнились смутные, где-то очень далеко. Линь-линь-линь, переструны под рукой колдуньи. Джилл даже не могла вспомнить их название. Ей не пришло в голову, что на нее действуют чары. Волшебство уже набрало силу. Ведь чем больше вы околдованы, тем меньше вы это чувствуете. Она сказала: «Нет, наверное, другой мир – это просто сон». И ей стало намного легче. «Конечно, сон», – согласилась колдунья, перебирая струны. «Да, сон», – подтвердила Джилл. «Такого мира никогда и не было», – говорила колдунья. «Да, такого мира не было», – вместе сказали Джилл и Юстас. «Нет никакого мира, кроме моего», – напевно сказала колдунья. «Нет никакого мира, кроме вашего», – согласились дети. Но Грюм все еще боролся.
«Мне не совсем ясно, что вы понимаете под миром», – произнес он сдавленным голосом. «Пиликайте на своей деревяшке, пока у вас пальцы не отвалятся, но я не забуду Нарнии и наземный мир. Пускай мы его больше не увидим. Может быть, вы уничтожили его или покрыли мраком, как здесь, вполне возможно, но я помню, что жил там. Я видел небо, усеянное звездами, я видел солнце, поднимающееся из-за моря и опускающееся за горы. Я видел полуденное солнце, хотя смотреть на него было трудно, оно так сияло». От этих слов Юстас и Джилл как будто очнулись. Они снова задышали легко и взглянули друг на друга.
«Ну, конечно», — воскликнул принц, — «конечно! Да благословит тебя Эслан, доблестный Хлюб! Мы все были как во сне эти несколько минут. Как мы могли забыть? Все мы видели солнце!»
«Еще бы не видеть», — взбодрился Юстас. «Молодец, Грюм, ты самый разумный из нас!»
Тут раздался голос колдуни, нежный, как воркование горлицы в сонном летнем саду.
«А что это за солнце? На что оно похоже? Длинь-длинь-длинь!»
«Разрешите, сударыня», — холодно и учтиво начал принц. «Видите эту лампу? Она круглая, желтая, освещает всю комнату и висит над головой. То, что мы называем солнцем, похоже на лампу, только больше и ярче. Оно дает свет наземной стране и висит в небе».
«На чем же оно висит?» — спросила колдунья.
А пока они думали над ответом, добавила с мягким смешком:
«Вот видите, когда вы пытаетесь все трезво обдумать, вы не можете найти слов. Вы говорите, оно вроде лампы, солнце, приснилось вам, потому что вы насмотрелись на лампу. Лампа реальна, а солнце – выдумка, детская сказочка».
«Да, понимаю», – произнесла Джилл тяжелым, безнадежным тоном. «Должно быть, так оно и есть». Колдунья медленно повторила: «Солнца нет». Ей ничего не возразили, и она повторила еще мягче: «Солнца нет». Четверо помолчали, стараясь что-то додумать, и сказали хором: «Вы правы, солнца нет». Им сразу полегчало.
«И никогда не было», — сказала колдунья.
«И никогда не было», — произнесли принц, Хлюп и дети.
Джилл чувствовала, что ей нужно что-то вспомнить, и ей это удалось, но сказать об этом было очень трудно, просто губы не разжимались. Наконец, с огромным усилием она сказала:
«Зато есть Эслан».
«Эслан?» – переспросила колдунья и заиграла быстрее.
«Какое прекрасное имя! А что оно значит?»
«Это великий лев, пославший нас в этот мир на поиски принца», – сказал Юстас.
«А что такое лев?» – спросила колдунья.
«Ах, да бросьте вы!» – воскликнул Юстас. «Неужели вы не знаете, как бы вам описать? Вы видели когда-нибудь кота?»
«Конечно!» – кивнула колдунья. «Я люблю кошек».
«Ну так вот, лев чуть-чуть напоминает огромного кота. Правда, у него есть грива, не такая, как у лошади, а как парик у судьи, только золотая. И он очень сильный».
Колдунья покачала головой.
«Ах, вот оно что!» – сказала она. «Да, это то же самое, что солнце. Вы видели лампы? Вам приснилась большая, сильная лампа, и вы назвали ее солнцем. Вы видели котов? Вам представился кот покрупнее. Вы его назвали львом. Ну что ж, неплохая фантазия. Но вам бы она больше пошла, будь вы помоложе. И посмотрите, выдумать вы ничего не можете. Все видели здесь, в реальном мире, в моем единственном мире. Только великовато вы для такой игры. Вам же, милый принц, просто стыдно. Вы-то совсем взрослый. Одумайтесь, оставьте вы эти детские забавы. У меня есть для вас реальное дело. Нарнии нет. И нет наземной страны, Нет неба, нет солнца, нет Эслана. А сейчас все в постель, пора спать. Снов не смотрите, а завтра ведите себя умнее.
Принцы, дети стояли, опустив головы, щеки у них горели, глаза слипались, силы были на исходе. Но Грюм, в отчаянии собрав все свои силы, подошел к огню. Он знал, что ноги его, хотя и босые, не пострадают, так как пострадали бы у человека, ведь они были перепончатые, жесткие, и кровь в них текла холодная, как у лягушек, но все же ему будет больно. И вот он наступил на пылающие уголья, кроша их в пепел. Приторный тяжелый запах сразу стал слабее, огонь еще не потух, но стал меньше, запахло паленой кожей, а это не колдовской запах. В голове у всех заметно посветлело. Дети и принц выпрямились и открыли глаза. Колдунья закричала диким голосом, сильно отличавшимся от сладкого воркования. «Что ты делаешь? Только прикоснись к моему огню еще раз, негодяй чешуйчатый!» Но боль в ногах придала особую ясность мыслям Грюма. «Минуточку», — произнес он, ковыляя прочь от огня.
«Минуточку внимания, мадам. Все, что вы сказали, верно. Я всегда хочу знать худшее и держаться как можно лучше. Потому спорить с вами не стану. Допустим, мы видели во сне и выдумали все это. Деревья, траву, солнце, звезды и даже Эслана. Но только выдумка много важнее реальности. Допустим, это мрачное место есть единственный мир. Тогда он никуда не годится. Забавно, а? Если вы правы, мы просто дети, играющие в глупую игру. Но четверо детей создали игрушечный мир, который лучше всякой вашей мрачной ямы. И я не предам игрушечного мира. Я останусь с Эсланом, даже если его нет. Я буду жить как Нарниец, даже если нет Нарнии. Благодарю за ужин, но мы четверо покинем ваш двор. Вступим в темноту и посвятим жизнь поискам наземной страны. Не думаю, что жизнь эта будет долгой, но стоит ли о том жалеть, если мир таков, каким вы его описали?»
«Ух ты! Молодчина, Грюм!» — закричали Юстас и Джилл. Но принц закричал: «Берегитесь!» Мандолина куда-то делась. Руки колдуньи как бы прилипли к ее бокам, ноги переплелись, ступни исчезли. Длинная зеленая ткань ее платья становилась все плотнее и все ближе прилегала к телу. Само же оно извивалось и корчилось, словно в нем не было ни единой кости. Голова откинулась назад, от лица остались одни глаза, огромные без бровей и ресниц, и глаза эти пылали. Писать об этом долго, а случилось это чуть не за секунду. И ядовитая зеленая змея толщиной с джил обвила отвратительным телом ноги принца. Мгновение и другой виток примотал бы его руки к туловищу, но принц успел поднять руки, и страшный узел завязался лишь вокруг его груди, едва не сломав ему ребра. Принц схватил левой рукой шею чудища и сдавил. Лицо змеи, если это можно назвать лицом, было совсем близко от его лица, раздвоенный язык высовывался из пасти. Правой рукой принц пытался обнажить свой меч. Однако Юстас и Грюм уже обнажили шпаги и бросились ему на помощь. Оба удара обрушились одновременно. Шпага Юстаса скользнула по змеиному телу, но даже не поранила чешуи. Грюм ударил прямо по шее, но тут ударил и сам принц, и ему удалось отсечь голову. Чудовище упало, и, свитое кольцами, как кусок веревки, испустило дух. Все трое стояли, тяжело дыша. Можете себе представить, какое противное это было зрелище.
«Благодарю вас, друзья мои. Теперь моя мать отомщена», — произнес принц, когда смог говорить. Трое мужчин постояли молча, переводя дух, а Джилл вполне резонно села на пол и думала: «Надеюсь, я не свалюсь в обморок и не зареву. И вообще».
«Я отомстил за свою мать», — сказал принц Релиан. «Конечно, это та же змея, за которой я гнался в Нарнийском лесу. Все эти годы я прожил рабом у той, что убила мою мать. Я рад, что колдунья приняла свой змеиный облик. Честь не позволила бы мне убить женщину». «Но что с дамой?» — указал он на Джилл.
«Спасибо, ничего», — сказала Джилл.
«Отважная дева», — сказал принц, низко ей кланяясь. «Несомненно, вы принадлежите к знатному и славному роду. Ну что ж, друзья, тут осталось чем подкрепиться, а потом обсудим, что делать дальше».
«Прекрасная мысль, сэр», — сказал Юстас.